Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк». На радио «Спутник Кыргызстан».
Они были чудесные, эти Царёвы. Честные, работящие, добрые и совершенно обыкновенные. Таких Царёвых были миллионы. И они были лучшим из всего, что удалось сделать советской власти за все годы существования. Все остальное, включая ракеты, станки и балет, ломалось, устаревало морально, разваливалось на части, не оправдывало вложенных ожиданий. А люди оставались все такими же людьми. Отрывок из романа «Женщины Лазаря» Марины Степновой. В новом эпизоде подкаста «Между строк», кстати, первом в 2022 году, мы обсудим роман этой современницы, русской писательницы и переводчика Марины Степновой с практиком искусства и основателем творческой студии «Зеленая дверь» Шаим Абозовой. Шаим, здравствуйте.
Здравствуйте.
С наступившим вас.
Спасибо.
Шаим, мы как раз в предыдущем выпуске подкаста обсуждали подарки на Новый год. И для меня, если честно, такая писательница, как Марина Степнова, это подарок, потому что я о ней раньше не слышал. Разумеется, как я очень часто люблю говорить в этом подкасте, у нас литература и книги становятся таким, можно сказать, элитарным развлечением. Во-первых, с поднятием цен книги достаточно стали дорогими для нас.
Заметно, я недавно была в раритете, и я заметила, что раза в два поднялась стоимость книг.
Это мы еще о продуктовой корзине не говорим, а здесь нужно еще о душе подумать. И, знаете, вкладываться как бы финансово в нового автора, о котором вы не знаете, довольно рискованно. Расскажите, пожалуйста, как вы узнали о Марине Степновой?
Я узнала о ней по рекомендации. У меня есть любимая тетушка, которая очень читающий человек, и она периодически мне вот так закидывает. Вот, почитай, и она мне порекомендовала Шишкина «Письмовник» и Марину Степнову «Женщину Лазаря». Ну, и там тоже была Гузель Яхина, там Зулейха открывает глаза.
Ну, да.
И вот я начала читать с Мариной Степновой, была очень приятно удивлена, потому что женские тексты я довольно давно не читала, именно русские, да? Угу. Последний был Татьяна Толстая, наверное, да.
Кыся?
Кыся, да. Вот, поэтому я когда прочитала, я была прям действительно впечатлена, мне очень понравился язык, а стиль, как это было написано, он такой, знаете, у него очень образный, ясный, крепкий такой, очень ассоциативный. Поэтому и та история, которая была рассказана, конечно, очень меня зацепила. Поэтому я с удовольствием сегодня могу с вами побеседовать как раз на этой теме.
О крепости текста мы поговорим, но я оставлю это, скажем так, напоследок, на десерт. Если бы, как вы сказали, вам порекомендовали, кстати, рекомендации не всегда совпадают, даже мои близкие друзья, когда рекомендуют мне книги, не сходимся мы. Я рада, что у вас есть человек, который, по крайней мере, более-менее уже знает ваш вкус. Но, тем не менее, если попытаемся быть объективными, конечно, я понимаю, что это сложно, нашим читателям, если бы вы рассказали синопсис этой книги, что это такая сага семейная, но не такая скучная, наверное, как «Сто лет одиночества», уж простите меня, все фанаты Габриэля Гарсия Маркеса. Как бы вы описали, наверное, может быть, со спойлерами даже или без?
Ну, на самом деле, это вроде бы семейная сага, но на самом деле это история трех женщин. И по краешку, ну не по краешку себя, а по судьбе которой проходит фигура Лазаря, да, это вроде как бы главный герой, но на самом деле история о нем какая-то такая опосредованная, она как-то вот, знаете, немножко как бы не совсем, я считаю, завязана. То есть мы как бы знаем, что он есть главный герой, и книга называется «Женщины Лазаря», но на самом деле о нем как-то вот так вот. Больше мы исследуем, да, и знакомимся с историями женщин этих. И сага, она может называться только потому, что эти женщины все оказались, ну, как-то вторая, третья – это бабушка и внучка, а первая – это как бы его любовь, как бы приемная мать-любовь, да? Ну, там очень, очень вот этот момент как бы
Странновато, давайте так, по-другому
не скажешь.
Я
хотела, кстати, вот обсудить, вы прочитали же эту книжку? Вот этот момент, вы как поняли, это все-таки платоническая любовь или что-то было там такое, все-таки какая-то близость была?
Я не верю в то, что все-таки материнскую любовь испытывал, ну, как матери. Я думаю, действительно, он видел в ней женщину, как нечто большее, с кем он действительно хотел проводить время не просто в беседах, я
ну,
думаю.
Ну вот по книге там не совсем понятно, как бы, да, степень близости, была ли это просто душевная близость или было что-то большее. В общем, здорово, что это можно обсудить с кем-то, потому что Больше, да, вот, к сожалению, по-моему, вот среди знакомых все я ни с кем не могла эту книгу обсудить, да.
Для наших слушателей сделаю небольшую маркировку, что мы, конечно же, будем обсуждать это произведение со спойлерами, но в любом случае оно никак не повлияет, как мне кажется, на ваше восприятие, потому что в любом случае язык, наверное, и те мысли, которые придут к вам в голову во время прочтения, будут отличаться, скорее всего, от наших, как мы сейчас только что выяснили, Шейн. Шейн, ну давайте, наверное, все-таки разберемся, как мы уже упомянули, это три женщины. Начинается эта сага с начала 19 века, и мы узнаем сначала о жене профессора Чалдонова, которого зовут Маруся, наш главный герой Лазарь Линд, который гений вроде бы, математик, создатель
физик.
Атомной бомбы, атеист, еврей, некрасив и обаятелен одновременно. Он попадает к профессору Чалдонову, просит об обучении, но сразу же получает работу, получает кров над головой при приглашении как раз, наверное, и встретиться с этой Марусей, которая просто такая фея домашнего очага. Ну, женщина, наверное, прям, на которую бы молились все азиатские мужчины, которая может делать вот этот уют, вкусную еду и окружать вас, ну, любовью, наверное, такой многогранной, что вы просто можете, не знаю, забыть о всех горестях этого мира. В Марусю уже, как мы сказали, он влюбляется непонятной любовью, каждый читатель решит сам. Позднее, когда ничего, конечно же, не вышло, он встречает девушку по имени Галина. Галина — это, конечно же, антипод Маруси, это, скажем так, стервозная барышня, которая сразу начинает пользоваться благами и покупать себе дорогие французские духи. И заканчиваем мы эту историю уже знакомством с Лидочкой, это внучка Лазаря Линда, которая также гениальна, как он, но уже в другой среде, в среде искусства. Так и того, все эти три женщины, они объединены, конечно же, связью с Лазарем Линдом. Так почему, как вы думаете, именно его имя вынесено? Здесь какие-то христианские аллегории, это сделано просто для красного словца, потому что, как таковой, скажем так, жизни, вот объединение и фигуры Лазаря, больше ничем эти женщины, ну, как бы, связаны не будут. Почему именно его имя легло?
Я после того, как прочитала книгу, я захотела почитать рецензии на эту книгу. И вот очень много писали, что на самом деле имя Лазаря было вынесено только для вот красивого словца, да, чтобы как-то привлечь внимание, потому что, ну, название книги действительно звучит очень интересно, да, «Женщина Лазарь», это что-то библейский какой-то отсыл. Вот. Я не знаю, вот эта тема, может быть, знаете, евреев, иудаизма, то есть это все как-то завязано. Думаю, что все-таки это был такой ход... Больше коммерческий, да, больше коммерческий.
Благо, знаете, что мы можем проверить автора. Все-таки Марина Степнова наша современница, и в интернете очень много можно найти интервью. Она не комментирует, конечно, название, но, по крайней мере, она четко высказывается, о чем эта книга для нее. Скажу. «Женщина Лазаря» — это книга о том, на что люди способны ради любви, о том, что любовь с ними делает. Так вот, давайте вернемся к теме любви, коль Марина Степнова нам предлагает рассматривать именно ее. Любовь ли это то, что возникает между Линдом и Марусей, Линдом и Галиной. Ну и Лидочку мы, конечно же, не берем. У Лидочки своя собственная любовь, которую мы позже обсудим.
Ну, я думаю, в случае с Марусей, безусловно, это любовь, потому что там было служение, там была жертвенность, там было внимание, забота. А с Галиной, на самом деле, он был просто ослеплен страстью, он даже не видел, что она совершенно его не любит. Более того, он вызывает у нее омерзение, да. То есть это было такое слепое обожание, дальше которого он не видел. Я не думаю, что там... Но там такой удивительный момент был, что он в Галине же увидел тот цвет, который он видел в Марусе.
Вы помните, он просто как... ошибся, как
да,
будто
он,
такое ощущение.
Да, он ошибся. Он был ослеплен молодостью, ее красотой, обаянием. И думаю, что если была и любовь Галине, то она такая слепая была. То есть он, мне кажется... даже не понимал, какой человек рядом с ним находится.
Так и того, даже гениальный физик и математик может ошибаться. Видите, он был ослеплен Галиной, и неизвестно, что бы было, если бы все-таки, скажем так, судьба сложилась иначе, он бы оказался вместе с Марусей. То есть и там могло бы быть все не так удачно, и неизвестно бы, в кого Маруся превратилась.
Ну, возможно, да. Ну, тут, видите, у нас нет возможности.
Как раз у нас есть, мы можем с вами пофантазировать.
Ага, ну, вот здесь да, конечно. А так я не думаю, да. И вот... История, мне кажется, Лиды — это как раз история нелюбви. Нелюбви, да, то есть тут у нас противопоставляется, да, большие серьезные чувства, это там любовь к Марусе, Галине, и потом противопоставляется вот это чувство нелюбви, которое Галина дала своей внучке. И то, что Лида получила от своих родителей, да, вот помните, книжка начинается как раз с момента, когда Она наблюдает, да, как тонет ее мама, и вот тогда ее счастливые дни детства заканчиваются. Да, думаю, действительно, это книга о любви, о разной любви, о платонической, о страстной, телесной, да, наверное, о какой-то такой семейной, которую мы потом видим в семье Лиды, да, когда она, в принципе, смогла счастливо устроить свою жизнь личную.
Вот я вот хотел как раз это обсудить, счастье ли это? Потому что как бы любовь у нас синоним счастья, когда тем более она взаимна, что бывает не так часто, если это случается, все-таки это действительно настоящее счастье. Если Лида выросла в такой среде, тем более с Галиной, женщиной, которая, в принципе, мне кажется, не познала любви абсолютно никак, у нее, наверное, просто золотой теленок вместо нее. И я не понимаю, как она нашла это счастье, если честно. Как она пришла к этому дому, к этому очагу, к осознанию себя в роли домохозяйки, которая печет плюшки, не знаю, выращивает какие-то петунии у себя на балконе. Мне вот просто этот прогресс ее и ее вот мыслеизъявление, вот именно которое пошло в таком ракурсе, мне вот как-то непонятно, как она к этому пришла.
Мне на самом деле вот эта концовка тоже немножко такие спорные эмоции оставила, потому что вот мне кажется, имея такой дар, она была там гениальной танцовщицей, да, балериной, мне кажется, она все-таки должна была выбрать стезю эту.
Искусство,
да? Искусство, да. А тут она сделала такой выбор, и я думаю, что это было дано ей, наверное, по книге в качестве вознаграждения. Знаете, как награда за ее страдания, за ее несчастье, за ее детское одиночество и непонимание. Просто вот как награда, да. Что вот, ну, ты настрадалась уже, вот. И она это выбрала, несмотря на то, что вот был у нее дар, да, Божий. И очень... Вот этот момент очень интересный с описанием, да, того, как она училась в балетном хореографическом училище. Он очень похож на... Когда я читала, я практически видела... Вот такое ощущение было, что Степнова посмотрела «Танцующих призраков». Это советский фильм как раз вот на тему балетных. И она просто это переложила на литературный язык. Настолько это было сильно и настолько это было похоже. И, конечно, вот в фильме там она все-таки выбирает профессию.
Так это же, мне кажется, абсолютно самый разумный выбор. Вы как практик и исследователь искусства. Вы представляете, что ребенок с юных лет мунштруется в балетной школе, а это действительно чуть ли не как военная кафедра, становится примой, что дается абсолютно не каждому, действительно, это единицы. И потом она говорит, нет, спасибо, фартук, кухня, тапочки.
Это был ее выбор, и, мне кажется, она сделала правильно с той точки зрения, что это было ей важнее. То есть для нее выбор не стоял на самом деле. Она безусловно, выбрала семью и любовь, потому что когда стал вопрос о том, что им надо переезжать в Москву, чтобы продолжать карьеру, она же сделала попытку суицида, да? Mm-hmm. Поэтому... Я думаю, что это, конечно, вот выборы, в том числе каждой женщины, возможно, вот женщинам работающим, строящим карьеру, как-то все-таки мы думаем, что должен быть перекос, да, в собственное какое-то развитие. Но для нее этот вопрос не стоял однозначно. И для меня это было немножко, конечно, удивительно. Да. Мне бы хотелось все-таки, чтобы она продолжила, да, поехала в Москву, в Большой, и там... Действительно стала уже такой балериной. Ну, потому что, вот мне кажется, все-таки дар, талант, он же не дается просто так. И если он тебе дан, то надо уже все-таки идти по этому пути, пытаться уже что-то отдать людям, если тебе уже сверху дано это.
Вы сказали, что этот дом, в котором, кстати, жила семья Челдоновых, да, ей как
награду...
Да, тут награду,
круг замкнулся, да.
Ну, конечно, это такая фантастическая притча, можно сказать. Но награды ли это можно назвать? Потому что, ну да, хорошо, это действительно был выбор Лидочки, стать такой полноценной домохозяйкой. Но ведь она находится с человеком, которому она, ну, скажем так, не испытывает это безумное чувство любви. Это просто, скажем так, благодетель, который оказался вовремя рядом. Я говорю про ее мужа. И вот это счастье, это действительно ли награда? То есть получить что-то, что ты хотел, но ну, вот не совсем, я не знаю, вот просто вот остальная инфраструктура, которая находится вокруг нее в виде мужа, который, в принципе, вам немножечко индифферентен. Разве ли это полный подарок? Или разве это достижение счастья?
Ну, я думаю, знаете, у нее не было возможности сравнить. Она всегда была так несчастна, так одинока и так заброшена, что первый человек, который протянул руку действительно и захотел о ней позаботиться, и она этому отдалась как бы со всей своей силой, да, ей просто не с чем было сравнить абсолютно. И да, он, возможно, как-то индифферентен. Да, возможно, она там через какое-то энное время поймет, что ей хочется чего-то большего, и отношения у них разовьются, и, может быть, она его бросит и уйдет. Но в той позиции, в которой она была, мне кажется, у нее варианта вообще не было. То есть она была настолько несчастным, настолько одиноким человеком, и он первый, кто захотел что-то сделать для нее, и она очень благодарна, она отозвалась, да, она отозвалась и очень искренне отозвалась, и она как бы заслужила этот покой, вот душевный покой вот на какое-то время, ну, пусть он будет там какое-то время, пока она душевно не вырастет и не поймет, что, ну, как бы не совпадает.
Мне кажется, Лидочка не вырастет в этом как раз, и ее, наверное, какая-то прелесть, что она вот осталась вот тем еще ребенком, который не понимал, что такое умереть, не понимал очень многих вещей, вот она как-то не выросла, в принципе.
Ну, может быть, материнство ее изменит, и она что-то там для себя поймет. Но согласна, мне кажется, она немножко осталась инфантильной, да? Вот потеря родителей и отсутствие взрослого ментора, наставника, который бы действительно бы ее как-то, ну, по жизни, да?
Направил на путь истинный.
Направлял, да. Такого не было, и поэтому она немножко застряла, я согласна.
Так и того, смотрите, вам не кажется, что Лидочку нам просто как десерт оставили после всех вот этих мытарств, мучений со всеми героями, несколько неприятными мужчинами и крепким языком, о котором я спрошу чуть попозже, что Лидочка — это вот такое успокоение немножечко после тех драматичных событий в саге, которые мы прочитали. Чтобы читатель немножечко выдохнул, я опять же веду к чему, что Степнова, наверное, использовал некоторый маркетинговый ход, чтобы женщина, которая потратила все-таки на книжечку, в конце закрыла ее и сказала: «Ох, ну, слава богу, все хорошо».
Я не думаю, что вообще в целом линия Лиды была дана для этого, но именно концовка, конечно, мне немножко разочаровала, да. Но я думаю, что, возможно, тоже какие-то соображения, был такой хэппи-энд сделан. Но в целом история Лиды тоже очень яркая, очень интересная. То, как это написано, как это описано, то, как это рассказано, это было очень интересно читать.
Ну и не зря я вас спросила о женском. Я тоже порылась в интернете и посмотрела отзывы, чтобы сравнить, наверное, впечатления, потому что знала, что женская компания меня сегодня ждет. Нашла отзыв одного литературного критика, который говорит следующее. Степнова пишет по преимуществу, если не исключительно для женщин, то есть не беря на себя смелость судить о романе как критик, я не вхожу в его референтную группу как читатель. Ну и в-третьих, я категорически не понимаю, о чем этот роман, а главное, зачем, говорит критик-мужчина. Согласны ли вы? Я просто, в принципе, несмотря на то, что я представитель, у меня в паспорте написано female, женщина, я все-таки, наверное, где-то с ним согласна, что сделан он именно по тем тропам, по тем мотивам этот роман, чтобы угодить женщинам. Это такая Зулейха открывает глаза, только немножечко перенесенная в другие реалии.
Ну, я думаю, он не совсем прав, конечно. Каждый, ну, вот он прочитал, не нашел там ничего и не понял, для чего оно написано. Мы прочитали, мы что-то оттуда поняли и почерпнули, да? Это нормально. Я думаю, что, как и в живописи, в прозе тоже есть вот это ощущение женского присутствия, да, автора. Ты понимаешь, что вот действительно этот текст написан женщиной или эта картина написана женщиной. Это чувствуется, но от этого не уйдешь. Это как бы в нашей подкорке, в наших генах. Поэтому нет, я не думаю, что это... И думаю, каждый найдет в ней что-то свое в этой книге.
Ну, может, не будем спорить, что все-таки существует женская литература, вот именно, которую можно поставить в отдел, который не придет мужчина. Это какие-то «Поющие в терновнике», это Скарлетт О'Хара.
Ну да, вот эти женские романы, там, кто там, господи, Сидни Шелдон и прочие там, и прочие. Конечно, есть такая ниша, но я думаю, что есть действительно достойные авторы, которые выше этого, да, которые как бы немножко над. И я думаю, что Марина Степнова — это абсолютно как бы очень достойный, хороший уровень авторы.
Ну и давайте тогда перейдем, наверное, все-таки к языку, потому что это тоже одна из претензий тех людей, которые оставляют отзывы на литературных сайтах про книгу. Как вы сказали в самом начале, язык крепкий. И если читать первую треть книги, то есть историю Маруси, то она действительно очень увлекает. Во-первых, подкупает вас, безусловно, наверное, язык ребенка, который рассказывает о том, что просто не понимает, что происходит в его жизни. Она кардинально меняется. И это трогает, наверное, знаете, как история с животными. Это всегда стопроцентное, мне кажется, попадание, потому что, ну, нет человека, которого не растрогает, наверное, слезы ребенка или потеря какого-то безвинного существа. Здесь все действительно на 5 баллов. Но когда мы двигаемся дальше, и нас ждут не только скабрезная лексика, я имею в виду матершину, вульгарщину и, простите меня, медицинские подробности. Вот здесь немножечко хочется как-то пролистать, ну, наверное, как с «Войной и миром», как сцены баталии. Думаете, ну, зачем это? Чувствуете ли вы оправданность? Потому что, когда мы говорим, наверное, о пелевинской хтоне, или, не знаю, когда у нас Сорокин что-то такое использует, оно выглядит адекватным. То есть вы понимаете, для чего это там сделано. У Марины Степновой, вот если бы, наверное, персонажи бы не костерили друг друга, на чем свет стоит, не ругались бы, наверное, или просто сказали бы это литературно, мне кажется, это бы не сильно повлияло бы на сюжет и, наверное, восприятие этого текста.
Нет, меня совершенно это не покоробило, не вызвало какое-то ощущение, что это был перебор или... Абсолютно. Я спокойно отношусь к лексике такой. И, я понимаю, что если автор так решил, значит, он видел в этом смысл. И в этом смысле я тоже видела, когда я читала, я понимала, что смысл в том, чтобы передать образ этого человека, который так говорит, например. То есть таким образом мы понимали яснее, да, портрет этого человека. И я на самом деле не вижу там особых скабрезностей. Там этого совсем как бы мало и дозировано довольно.
Про историю с Галиной достаточно, но, как мне показалось.
Ну нет, мне кажется, там, не знаю, боже...
Это самое, простите меня, нелицеприятное описание страсти Уилл Джеймс с 50 оттенками серого как-то...
Нет, я не читала 50 оттенков серого. Я помню, я подошла, открыла, прочитала две страницы и закрыла. Я не стала читать.
Я чисто из литературного интереса сделала, потому что, ну, все об этом говорили. Ну, надо было познакомиться.
Ну, я в этом плане, знаете, как скажу, вы смотрели «Страну Оз»?
Экранизация голливудская?
Нет, Сигарева.
Нет.
И вот для меня это такой, знаете, ну, такой... некий вот свой человек или не свой человек, потому что две абсолютно полярные реакции на этот фильм. Там очень много и мата, и сумасшедшие как бы таких вещей, как бы на грани, да? Угу. Но если вы в целом считаете, что фильм крутой, классный, смешной, очень остроумный, очень ироничный, то мы как-то с вами на одной волне. И в этом плане... А есть люди, для которых это, ну, совершенно неприемлемый фильм. То есть вот я помню, как-то поделилась с коллегой, сказала, слушай, такой фильм посмотри, это один из лучших фильмов.
И коллега с вами больше не здоровался.
Он посмотрел, сказал, боже мой, он сказал, он закатил глаза, сказал, Шаим, как ты могла это посмотреть, понимаете? То есть совершенно же разные у всех восприятия, и мата, и историй. Поэтому вот то, что было в Степновой, для меня совершенно как бы... Даже близко не к трэшу, даже близко там не к чему-то такому. Вообще норм.
Я не против, в принципе, мата. Я же говорю, он должен быть всегда просто оправдан. И когда, вот если, допустим, сравнивать, я не знаю, с произведениями Ларса фон Триера, когда он чуть ли не вам не расчлененку показывает, как человек делает, ну, я не знаю, скульптуры из тел, я говорю о фильме «Дом, который построил Джек», вы понимаете, во-первых, кому он отсылает, кого он изображает, и почему у нас вот такая, простите меня, гора трупов перед вами на экране, потому что вас погрузили в контекст. А вот здесь контекста как-то не чувствуется. Чувствуется какая-то просто злоба страшная у Марины Степновой. И вот какая-то неоправданность. Вы думаете, почему?
Нет, я этого не чувствую, поэтому. Я этого не чувствую. Мне кажется, все оправдано абсолютно. И все, что она написала, действительно, она написала для того, чтобы показать нам, читателям, вот этот образ. Образ. И я совершенно не, как бы, не чувствую. Даже там в книжке 18+, или 16+, я не помню.
Ну, 18,
18+, да. Но там, честно говоря, тоже особо ничего такого я не видела, чтобы это было прям... Нет. Я думаю, что все оправдано абсолютно. И эта книжечка, это, конечно, книга, которую я не перечитаю однозначно, да, но эта книга, читая которую, я получила удовольствие. Но я к ней, конечно, не вернусь. Я прочитала и...
Почему, Шей? Вот сразу хочется спросить, потому что, как бы, как мне кажется, считается... Вы меня поправьте, как искусствовед, наверное. Если вы готовы возвращаться к какому-то произведению, если вы подойдете, и Ренуара можно рассмотреть... Кучу деталей, я не знаю. Гоя можно подойти и, не знаю, и страх увидеть, и какую-то ненависть. Ну, то есть это многослойные произведения, к которым можно возвращаться, и открывать что-то новое. А когда мы говорим о Марине Степновой, это что, не как у Булгакова «Мастера Маргарита», который с каждым годом перечитывать можно и что-то новое для себя. Сначала Лидочкой себя почувствовать, потом Галиночкой,
нет,
а потом,
нет,
может, Марусей даже.
Ну, во-первых, формат он был, это семейная сага, но такая, она не масштабная, она не... Это там... Ну, это вот... Это хорошая, крепкая книга, действительно хорошая, да? Но я предпочитаю возвращаться к классике. Потому что классика... У меня вообще был такой период, когда я отказывалась читать мейнстрим какой-то, да, то есть книги, которые на слуху, о которых все говорят. И когда Степнова получила большую книгу, премию третью за «Женщины Лазаря», я думаю, все-таки прочитаю. И она мне понравилась, действительно. Но это не такая литература, к которой ты будешь возвращаться. Я недавно буквально перечитывала, не помню уже в какой раз, «Мастер Маргариту». Вы знаете, я вот, ну, наверное, это был шестой мой. И я вот только сейчас, вот только недавно, я просто была потрясена тем, насколько вот я не понимала смысл диалога Пилата с Афранием. Как он иносказательно, оказывается, приказывал Афранию убить Иуду, понимаешь? То есть это вот сколько я раз читала, я вот этот подтекст не видела. И вот только недавно я прочитала, я поняла. То есть какие-то удивительные вещи вот с Булгаковым и так. Ты перечитываешь и просто потом обалдеваешь и думаешь, боже, как я это могла пропустить? Ну, мы как бы растем, да, мы растем. То, что я читала там 16 лет его просто как фантастическую сагу какую-то.
Конечно, да,
да,
я тоже. Комикс такой, по
да,
сути.
Да, как комикс, просто какая-то волшебная история, да. Потом ты растешь, ты там узнаешь про нехорошую квартиру, понимаешь, подсекс это нехорошая квартира и так далее, да. Но вот... Вот к такой литературе, конечно, можно возвращаться. А Степнова – это прям такой середнячок, очень хороший середнячок.
Ну, знаете, за более чем 2 года существования подкаста самой частой книгой, наверное, которую гости называют и готовы прийти побеседовать, все-таки является «Мастер и Маргарита». Это все-таки топ среди кыргызстанцев, что не может не радовать, конечно. И я в восхищении также раскланиваюсь перед «Мастером и Маргаритой».
Ну, гениальная книга, конечно, действительно. И... Ну, какая ваша любимая книга, я думаю, это сложный вопрос, конечно, но какую вы чаще всего ее перечитывала? Это «Мастер и Маргарита», правда.
Ну и напоследок, наверное, вернемся все-таки к Марине Степновой, дабы не обидеть ее. Все-таки больше часа времени говорили о ней. И, разумеется, хочется спросить, коль уж мы затронули и Булгакова, и сейчас говорим о Степновой. Ну, Булгаков же тоже, наверное, не сразу стал таким каноничным писателем, и «Мастера Маргарита» не вошел в аналы, не стал любимой книгой, не появился на полочке у каждого советского гражданина, даже пусть в нехорошей квартире. Как вы думаете, современные писатели, учитывая их премии, может быть, медийность, они могут стать, вот как Марина Степнова, такими же классиками, наверное, и популярными? То есть только по прошествии какого-то времени прижизненно это не может случиться? То есть вот вы сказали, что Марина Степнова — это, да, добротная, в принципе, хорошая книга, которая подарит вам какие-то эмоции. Искусство все-таки вызвано для того, чтобы создано для того, чтобы создавать эмоции, как-то резонировать в вашей душе. Так почему, как вы думаете, какие-то произведения все-таки становятся великими, а какие-то просто добротными?
Ну, это зависит от масштаба писателя, конечно, мне кажется, от него. И если личность автора, она такая, то и литература будет такой. А сейчас я не знаю, как сложится, да, судьба писательского Марины Степновой. Будет ли она там через 10 лет вообще печататься, издаваться, и сможет ли она там какое-то место классика занять, да? Ну, классики — это же книги, и классическая литература — это проверенные временем. И там не одним десятком лет, а там нескольким хотя бы, да? Поэтому сложно мне сказать относительно Марины Степновой, но я думаю, что вот в современной, да, русской литературе уже есть люди, которые могут называться классиками.
Кого бы назвали?
В билетристике Акунин, я думаю, абсолютно можно сказать, что это уже классик. Ну, Пелевин. Ну, вот так, если навскидку взять, кто еще может быть?
Я бы просто Сорокина поставила перед Пелевиным, потому что небольшой фанат я Виктора Олеговича, и мне кажется, что Сорокину удается делать лучше то, что делает.
Ну, видите, уже вот пару-тройку фамилий есть.
Громкие имена действительно есть. Ну, я просто, наверное, для наших слушателей, тех, кто уже познакомился и с хирургами, и с женщинами Лазаря, предлагаю познакомиться еще и с романом «Сад», который был выпущен в 2021 году, и, наверное, узнать и эту сторону Марины Степновой. Что ж, спасибо вам большое за беседу. Надеюсь, для кого-то мы открыли также нового писателя, может быть, заинтересовали, и... Может быть, для кого-то все-таки это станет классиком. Это же, как вы сказали, все-таки, наверное, у каждого свои вкусы и предпочтения. Если для нас это может быть средняя, крепкая, хорошая, добротная литература, кто-то поставит эту книгу на видное место и будет к ней возвращаться.
Возможно.
Может быть, переживать эти жизни заново. И также диалогами, конечно, эта книга не насыщена, но, я думаю, человек думающий, анализирующий, да, найдет для себя что-нибудь.
Спасибо большое за приглашение.
В завершении подкаста напоминаю, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», а также на аудиоплатформах Google Cast и Яндекс.Музыка.
Между строк.